Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Конституционный суд России сегодня постановил, что бывшие осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления не могут быть навсегда лишены права баллотироваться на выборах. В Сахаровском центре в Москве сегодня открывается благотворительная выставка фотографий с процесса по так называемому «болотному делу». На президентских выборах в Азербайджане победу одержал Ильхам Алиев. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, Конституционный суд России сегодня постановил, что нельзя навсегда лишать людей, осужденных за тяжкие преступления, права баллотироваться на выборах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Проблема возникла 1 июля 2012 года, когда вступили в силу изменения в федеральное избирательное законодательство, запретившее баллотироваться на выборах любого уровня гражданам, когда-либо приговоренным судом к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В Конституционный суд обратились 5 заявителей, пытавшихся участвовать в выборах 14 октября 2012 года в разных регионах России, но снятые с выборов, поскольку все они в разное время были осуждены по тяжким статьям. В жалобе одного из них, Александра Куприянова, говорится, трудно представить, что граждан одной страны можно разделить на полноправных и второстепенных, что их можно лишить политических прав по причинам, которые даже самим государством не признаются как значимые. Хотя среди заявителей не было оппозиционеров, но в связи с рассмотрением этого обращения в Конституционном суде многие эксперты говорили о том, что новые поправки в закон о выборах поставят непреодолимый барьер именно перед оппозиционными политиками, если они попытаются претендовать на какие-либо выборные публичные должности. При этом, естественно, назывались имена Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Во время обсуждения жалобы заявителей на открытом заседании Конституционного суда представители Госдумы и прокуратуры отстаивали новые поправки в закон о выборах на том основании, что общество должно быть защищено от преступников, рвущихся во власть. Конституционный суд в своем постановлении тоже отмечает, что правовая демократия нуждается в защите от злоупотреблений и криминализации публичной власти, но подчеркивает, что закон при этом должен основываться на российской конституции и нормах международного права, говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
У нас у всех вызывает чувство отторжения, когда преступник идет во власть. Вместе с тем, в правовом демократическом государстве каждый человек, который совершил преступление, имеет право не быть вечно под дамокловым мечом, быть недопущенным к тому, чтобы быть избранным. Он отсидел, потом пришел еще судимость. Этот срок судимости назначается для того, чтобы еще раз убедиться, что человек исправился. Спектр преступлений самый разный. Ну, предположим, там 19 лет человек 2 раза угнал грузовик. Он признается как совершившим тяжкое преступление. А потом, с учетом всего прочего, вдруг суд говорит, условное осуждение 3 года, 2 года с испытательным сроком. И потом он ничего не совершал. Прошло 15-20 лет, он хочет избираться в муниципальный совет своего поселка, ему говорят нельзя, и тогда был осужден. А другая ситуация, когда серийный преступник, насильник, убийца, виды преступления очень разные. Этот весь спектр накрывается общий колпак никому, ни с 3 годами условными, ни с 20 годами лишения свободы, ты никогда не сможешь быть избранным. Мы считаем, что наша Конституция исходит из того, что человек, который не лишен свободы пожизненно, не может быть пожизненно лишен права быть избранным.
Это постановление можно только приветствовать. К тому же оно находится в логической связи с предыдущим постановлением Конституционного суда, считает адвокат Сергей Голубок.
Данное постановление находится в канве того, что Конституционный суд раньше в этом году сказал по поводу ограничения возможности быть учителями для людей с криминальным прошлым. Общего запрета быть не может. Законодатель должен индивидуализировать этот запрет в зависимости от значимых факторов, таких как тип преступления совершенного, наказание понесенное. В любом случае, ни в случае возможности быть учителем, ни для занятий выборных должностей, запрет не может быть абсолютно пожизненным для всех подряд. Это следует приветствовать. Это в духе общего подхода Конституционного суда к тому, что должен быть индивидуальный подход к преступникам и к последствиям их преступлений. И они не должны лишаться всех своих прав, в том числе на трудоустройство, сходу на всю жизнь и без возможности восстановления этих прав.
Сергей Голубок не видит смысла говорить в этой связи особо об оппозиционерах. Для него главное, что теперь законодатели будут обязаны как можно скорее переписать закон о выборах, и это коснется в равной степени всех. Действительно, в постановлении сказано, что оспариваемые нормы закона о выборах не делают различия между реальным и условным наказанием, не учитывают срок лишения свободы, а потому не обеспечивают должной индивидуализации и дифференциации ограничений, и это не соответствует Конституции. Не соответствует ей и бессрочное ограничение избирательного права. Сроки ограничения должны соотноситься со сроками судимости, а в исключительных случаях могут увеличиваться в разумных пределах. Таким образом, закон возвращается в прежние рамки, хотя одна лазейка остается, говорит адвокат Глеб Лаврентьев.
Можно более длинные сроки установить по, видимо, каким-то категориям особых преступлений. Возможно, преступления экстремистской направленности. Здесь законодатель может пойти в этом плане, либо, ну, в принципе, любые преступления, связанные с политическим аспектом, могут быть выделены группы статей, либо и по ним установить более длительный срок лишения пассивного избирательного права. Но эта лазейка, мне кажется, не слишком серьезная. Оппозиционеров сейчас судят не по политическим статьям, а по сфабрикованным делам, например, по применению насилия к сотрудникам полиции, оппозиционеров из либерального лагеря, либо по экономическим статьям. Лазейки, конечно, есть, но я в целом положительно оцениваю. То есть это такая хорошая юридическая профессиональная отправка вот для этого нашего бесившегося принтера. Попридержали вот этот принтер, ему как бы немножко подзаткнули лоток для бумаги.
В постановлении указано, что соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены незамедлительно, чтобы обеспечить проведение выборов, которые будут назначены после вступления в силу настоящего постановления Конституционного суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Лидеры азербайджанской оппозиции заявили о намерении оспаривать в судебном порядке итоги выборов президента республики. Согласно их неофициальным итогам, на пост главы государства на третий срок переизбран 51-летний Ильхам Алиев. Он набрал более 84% голосов избирателей, а главный кандидат оппозиции Джамиль Гасанли – около 9%. Несмотря на то, что в ходе избирательной кампании во время голосования были зарегистрированы многочисленные нарушения, несмотря на использование сторонниками действующего президента административного ресурса и на то, что мало кто подвергает сомнению то обстоятельство, что в Азербайджане установлен авторитарный режим личной власти, часть международных наблюдателей признала голосование честным и справедливым. Представители других организаций, в частности ОБСЕ, к этой политической кампании в Азербайджане отнеслись более критически. Резкие оценки политической ситуации в стране моему коллеге Андрею Шарому дал независимый бакинский политолог Вафа Гулазаде.
Вы удивлены результатами выборов?
Нет, мы ожидали. Это на каждых выборах повторяется одно и то же. Вообще-то выборов даже нет. Неправильная терминология путает наблюдателей, аналитиков. Мы наблюдали некоторый театр, который, предположим, начальник концлагеря устраивает для Красного Креста. И когда заключенные голосуют за него, ну и там еще какого-то альтернативного они придумывают, а потом приглашают из Красного Креста людей и говорят, а вот посмотрите. Вот это то, что на самом деле есть. И тут смотреть там какие-то проценты, там говорить фразы «этот кандидат сильный» или «оппозиция разобщена», да, все это неуместно. Это надо понять вот всем наблюдателям.
Ну вот наблюдатели, судя по всему, это не понимают и против ваших таких резких оценок, потому что только сейчас вот пришло сообщение о том, что представители европейских организаций, работавших на выборах, признали их транспарентными и честными. С чем вы это связываете?
Очень жаль. Вероятно, тут какие-то геостратегические интересы. Повторяется постоянно, как бы ничего нового для нас нету. Вот вы знаете, может быть и нет. Все население, я абсолютно ответственно это говорю, все население республики поделено на некоторые сотни. И во главе каждой сотни стоит представитель властей, который отвечает за них. Он их до выборов за год формирует, запугивает, дисциплинирует, потом ведет голосовать, потом ведет домой и ставит им птички. Вот представьте себе, какие тут выборы, какие тут что, о чем вообще говорить. Есть и задокументированные кадры, все это. Кстати, на Радио Свобода на азербайджанском языке по телевидению эти люди показаны, списки их приведены, скажем, не в центре города, где люди могут там протестовать, там что-то кричать, а вот в таких забитых регионах, районах, барак номер один голосует, потом барак номер два.
Вы исключаете, что у Ильхама Алиева есть определенная степень общественной поддержки? Думаете, что публика насильно голосует за него? Или все-таки есть люди, которые искренне считают, что это лучший вариант для Азербайджана?
Конечно, есть такие. Их где-то 20%, 25% согласно независимым опросам, которые проводятся здесь все-таки. Например, если на вопрос, что вы будете делать, если выборы будут сфальсифицированы, где-то 15% населения отвечает, что выборы не будут сфальсифицированы, и я очень доволен. Вот эти 15-20% и есть те, кто поддерживает его. Или они, значит, материально завязаны на режим, получают какие-то преференции, или они запуганы, или вот на самом деле есть такие, которые говорят, что да, нам нужен Сталин, ну и так далее.
Для режима Ильхама Алиева что означает этот результат выборный? Чего сейчас добивается Алиев? Консолидация режима личной власти авторитарной завершена, он контролирует полную ситуацию в республике. Или будут какие-то изменения по результатам этой выборной кампании, как считаете?
Для того, чтобы поднять свой имидж в глазах Запада в основном, с которым он собирается торговать или иметь какие-то дела. Ведь раздается критика также, в частности, и с вашей радиостанции, и там большие издания есть на Западе, обвиняющие его в нарушении прав человека, преступлениях. А он говорит, нет, меня любят, вот и результат. И вообще, как можно говорить о выборах, если кто-то получает 80% голосов? Ну это же абсурд совершенно.
Полагает независимый бакинский политолог Вафа Гулузаде. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. А вот что считает другой азербайджанский политолог Хикмет Гаджизаде, с которым беседовал наш коллега из азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Рашат Рустамов.
Ситуация будет такая же, как и до выборов. Чего нового я не ожидаю. Репрессии, коррупция, такой статус-кво будет вот на этом, как обычно, как в прошлый раз. Воровство, кто протестует, того избивают, наркотики, тюрьма. Так что я ничего нового не жду.
А как дальше будут складываться азербайджан-российские отношения?
Азербайджанско-российские отношения, если и изменятся по сравнению с этим и прошлыми годами, то только если изменится взаимоотношение между Западом и Россией. Если изменится отношение между НАТО и Россией, тогда и азербайджано-российские отношения могут измениться в ту или другую сторону. Короче говоря, если НАТО будет продолжать движение на восток, тогда Россия будет требовать от Азербайджана, чтобы они определились уже, туда двигаться или сюда двигаться. Да. Если НАТО не будет продолжать движение на восток, или, скажем, помириться с Россией, тогда все так и останется.
Туда-сюда это...
Туда или Россия будет давить, что давай присоединяйся ко мне.
Как, на каком
основании? А будет говорить, что давай присоединяйся к Европе.
Присоединяйся ко мне, так значит присоединяйся к таможенному
союзу, да? Союзу, да. Если противостояние между НАТО и Россией будет усиливаться, то Россия будет требовать, чтобы Азербайджан определился однозначно, на чьей он стороне. Она будет требовать, чтобы он присоединился к Евразийскому союзу, и чтобы НАТО не пускал сток к себе на территорию. Ну, чтобы НАТО не приближалось через Азербайджан к российским границам. А НАТО будет требовать, чтобы Азербайджан присоединялся к Европейскому союзу и пропустил НАТО к границам России. Это будет в том случае, если противоречия между НАТО и Россией будут усиливаться.
Это было мнение политолога Хикмета Гаджизаде, с которым беседовал наш коллега из азербайджанской службы «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Рашат Рустамов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас возвращаемся к российским темам. В Сахаровском центре в Москве сегодня открывается благотворительная выставка фотографий Александра Барошина, который с лета этого года ежедневно снимает судебный процесс по так называемому «болотному делу». По итогам выставки будет организован аукцион, средства от которого пойдут в фонд помощи обвиняемым в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. О целях выставки я побеседовала с ее организатором, фотографом Константином Бородиным.
Там будут фотографии ребят, которых судят. Там будет одна фотография ОМОНовца, снятая где-то в кулуарах. Там будут в основном фотографии зрителей и ребят. Там не будет фотографии судей, не будет фотографии свидетелей. Это принципиально, потому что само дело происходит так, что свидетели как бы уже известны, и показания их известны, и результат уже известен. И нас интересовала больше именно реакция людей, реакция простых людей, которые приходят туда в суд. Нас беспокоит то, что это дело не освещается, это дело не имеет огласки, такой активной по средствам массовой информации. Многие люди не знают о том, что там происходит в суде. И мы хотели создать как бы образ, раскрыть образ человека, который все-таки приходит, тратит свое время, приходит в суд, чтобы поддержать ребят, которые проходят по судебному делу 6 мая.
Ну, то есть таким образом показать благородство людей, которые поддерживают, чтобы больше людей привлечь именно в этот лагерь, скажем так.
Да. Потому что все понимают результат, все понимают, что там происходит, но информации обычные люди не имеют. И мы не хотим не очернять суд, мы не хотим показывать ухмылки, кривые физиономии ОМОНовцев. Камер выхватывает это. Такие кадры есть, но мы это принципиально не хотим. Мы показываем тех людей, которые приходят, тех людей, которые сидят.
Выставка заявлена как благотворительная, при этом вход на нее свободный. Как будет организован сбор средств?
Сбор средств мы организовали через интернет на саму выставку. Соответственно, будет 12 числа аукцион, мы будем просто продавать эти работы, и уже деньги пойдут на фонд помощи ребятам.
Сотрудничаете ли вы как-то с Росузником?
Да, конечно. Мы очень дружим с Росузником, с комитетом 6 мая. И чем могут там они помогают в этом процессе? Очень большая благодарность Росузнику за информационную поддержку, за советы в организации выставки. Также большая благодарность комитету 6 мая.
Помимо открытия самой выставки, который должен состояться концерт.
К сожалению, концерта не будет. Мы посредством не вытягиваем ни на аппаратуру, ни на что. Будет 8 часов официальная часть открытия, где там пару людей скажут красивые фразы, и все. В принципе, мы не рассчитывали, что это будет мега такое знаковое мероприятие. Мы просто хотели сделать выставку. Сама выставка себя разрекламировала, и народ уже приходит на выставку. Именно вот уже люди хотят концерт делать. Но, к сожалению, мы по финансам мы не проходим.
Ожидаете ли вы, что придет кто-то из родственников тех людей, которые сейчас находятся на скамье подсудимых?
Да, с ними разговаривали, но как бы, то есть мы не можем сказать, что за людей придут, они не придут, но мы их ждем, конечно.
На этой неделе, как вы знаете, вышло постановление суда по делу в отношении Косенко Михаила, и очевидно, наверное, что в отношении тех 12 человек, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, тоже вряд ли стоит ожидать какого-то благоприятного решения. Но вот есть ли надежда, что что-то изменится, что какое-то благоразумие проснется или как-то политическая ситуация изменится, и что может повлиять на решение судей по этому делу?
Боюсь, что на решение судей мы никак не можем повлиять, там другие силы влияют. Мы можем повлиять только на общественность. Мы можем дать ей понять то, что выходить на такие акции, как 6 мая, как другие акции, которые проводились в Москве и других городах, надо. То, что они в силах что-то изменить. То, что не надо бросать друзей, товарищей, знакомых в трудную минуту. Их надо поддерживать. Что в суд все-таки надо ходить, потому что все-таки ребята, которые находятся даже не за решеткой, даже не знаю, как это назвать, да, это очень психологически тяжело, они подавлены. Что наша проблема общества, мы раздрознены, мы сидим кто в Фейсбуке, кто на работе, кто на кухне. Мы обсуждаем все глобальные новости, но мы ничего не делаем для того, чтобы что-то изменить. И наша задача как бы объединяться, находить своих сторонников, пытаться выразить свое мнение. Мнение есть у всех, и это наше законное право выражать его. А власть, она обязана просто прислушиваться к нашему мнению. Мы же ее избирали. Вот. А по делу 6 мая вопрос ясен, что, конечно, понятно, что ребят, скорее всего, посадят. Это политическое дело, это не уголовное, это политический заказ. Что не делай, вопрос, по-моему, уже решен. Даже когда смотришь на судью, которая ведет дело, которая слушает прокуроров, адвокатов, да, у нее в глазах написано, что, ребят, расслабьтесь, приговор уже известен.
Говорил Константин Бородин, фотограф, организатор выставки. которая сегодня откроется в Сахаровском центре в Москве. Выставка эта посвящена так называемым узникам болотного дела. Акция носит благотворительный характер. В конце этой выставки состоится аукцион, средства от которого пойдут в фонд помощи тех людей, которых сейчас обвиняют в участии в массовых беспорядках 6 мая 2012 года. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Что может означать для США и для мира назначение 67-летней Джанет Йеллен на должность председателя Федеральной резервной системы? Она в случае утверждения ее кандидатуры Сенатом займет эту крайне влиятельную должность в ключевой момент, когда Федеральная резервная система готовится изменить свою стратегию масштабного стимулирования американской экономики. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
В среду во время представления в Белом доме ее кандидатуры на пост председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен дала обещание, которое многие специалисты оценили как свидетельство того, что преемница Бена Бернанке принципиально согласна с его взглядами на экономическую ситуацию и пока намерена продолжать нынешние беспрецедентные меры стимулирования экономики. Последние 6 лет были беспокойными для экономики, трудными для многих американцев. Я думаю, мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше для того, чтобы ускорить экономическое выздоровление, сказала Джанет Йеллен. Особенно это поможет тем, кто наиболее сильно пострадал в результате Великой рецессии. Мы добились прогресса, наша экономика окрепла, финансовая система стала надежнее. Джанет Йеллен была в эти годы верным соратником, а с 2010 года и заместителем Бена Бернанке, которому приписывается авторство беспрецедентных кризисных мер экономического стимулирования, предпринятых с 2008 года. Федеральная резервная система удерживает фактически на нуле несколько лет кредитную ставку. Она наводнила финансовую систему дешевыми деньгами. Она скупает гигантские объемы государственных и ипотечных облигаций с тем, чтобы искусственно удешевить ипотечный кредит и заставить инвесторов вкладывать деньги не в безопасные государственные ценные бумаги, а в акции и другие рискованные финансовые инструменты. Цель – найти способы заставить эти деньги работать ради разгона экономического механизма. Любопытно, что во время представления Йеллен в качестве кандидата в главные финансисты страны президент Обама воздал должное Федеральной резервной системе и Бену Бернанке. Именно благодаря ему, как сказал президент, большее число американских семей смогли позволить себе покупку дома. Большее число мелких предпринимателей смогли получить кредиты на расширение бизнеса и наем новых рабочих. Больше американцев смогут оплатить свои ипотечные и автомобильные кредиты. Но, как соглашаются экономисты, результаты этих усилий оказались гораздо скромнее ожидаемых. Экономический рост в США низкий, безработица все еще высокая, и Джанет Йеллен придется решать, что делать дальше. Продолжать ли следовать путем Бернанке, путем, который подрывает нормальные рыночные процессы и потенциально чреват непредсказуемыми бедами, или вступить на новый путь? Как глава Федерального резерва, она должна дать однозначно понять, что прекращение скупки облигаций неизбежно, говорит Мартин Фельдстин, бывший экономический советник Рональда Рейгана, один из влиятельнейших американских экономистов. Для решения экономических проблем мы должны избавиться от атмосферы неизвестности, нависшей над потребителями и производителями, и это задача Конгресса. Если законодатели сумеют договориться о мерах, которые позволят сократить рост государственного долга, обеспечить жизнеспособность крупнейших государственных социальных программ и завершить секвестр, это даст реальный толчок подъему экономики. Прекращение масштабной скупки облигаций, обеспечившей, как считается, 4-летний безостановочный подъем курсов акций и почти 2-летний рост цен недвижимости, будет чрезвычайно рискованным предприятием. Она наследует Бернанке в очень сложной ситуации, говорит бывший главный экономист инвестиционного банка Морган Стэнли Стивен Роуч. По сути, Йеллен оказалась в ловушке, установленной самой Федеральной резервной системой. В председательство Бернанке и даже Гринспана она отвечала на экономические проблемы удешевлением кредита. Эти меры все менее эффективны. Йеллен говорит, что цель фискальной политики банка остается неизменной – повышение занятости и поддержание покупательной способности валюты. Но что она намерена противопоставить проблемам на рынке труда? Падению спроса со стороны американских потребителей, которые все еще не пришли в себя после глубочайшей рецессии. Это крайне серьезные вопросы. В случае утверждения Джанет Джанет Йеллен, председателем Федеральной резервной системы, первым серьезным решением нового председателя станет решение о сроках сокращения объемов и завершения скупки ипотечных и государственных облигаций. Несколько месяцев назад Бен Бернанке объявил о том, что этот процесс начнется в конце осени. Падение акций на Уолл-стрит после этого предупреждения затянулось на месяц. Последняя статистика свидетельствует о том, что Федеральный резерв был слишком оптимистичен в своих прогнозах экономического роста. Появились предположения о том, что сворачивание программы стимулирования откладывается. Как это часто случается, экономическая действительность предлагает сейчас убедительные основания для противоположных прогнозов. Последний выбор остается за председателем резервной системы. Из протоколов заседаний управляющих американским центральным банком стало известно, что за несколько месяцев до финансового кризиса 2008 года большинство из них защищало политику дешевого кредита, настаивая на том, что гигантское удорожание недвижимости не угрожает никакими катаклизмами.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Совет по правам человека при президенте России на заседании в пятницу планирует обсудить ситуацию вокруг судна «Arctic Sunrise», пишет сегодня газета «Коммерсант». По итогам заседания этим вопросом займутся члены одной из постоянных комиссий, сообщил глава Совета Михаил Федотов. Обвинение, предъявленное экипажу «Arctic Sunrise», требует и вмешательства прокуратуры, так как с тем же успехом их можно было обвинить в попытке группового изнасилования, считает Федотов. Член постоянной комиссии Совета по прецедентным делам Кирилл Кабанов, в свою очередь, сообщил, что, скорее всего, будет проведена правовая экспертиза действий российских властей и экологов, результаты которой будут переданы президенту. «Лично мое мнение, тут нет пиратства», — сказал Кабанов. Накануне Мурманский областной суд отклонил жалобу на арест Романа Долгова, заключенного под стражу до 24 ноября по делу «Arctic Sunrise». Таким образом, апелляционная инстанция оставила под арестом всех четырех россиян, проходящих обвиняемыми по этому делу. Ранее суд отклонил жалобы фотографа Дениса Синякова, пресс-секретаря «Гринпис» Андрея Аллахвердова и судового врача Екатерины Заспа. Жалобы на арест остальных 26 фигурантов дела, которых обвиняют в пиратстве, суд рассмотрит в ближайшие дни. Исполнительный директор «Гринпис» Куми Найду попросил о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что готов поручиться за своих арестованных соратников, чтобы их выпустили под подписку о невыезде. В среду же глава Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что на судне «Arctic Sunrise» обнаружены, предположительно, наркотические вещества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Возможно, активистам «Гринпис», находящимся в Мурманском СИЗО, будут предъявлены новые обвинения. Глава Следственного комитета Владимир Маркин сообщил о найденных на экологическом судне наркотических веществах. Сторонники «Гринпис» напоминают, что все время, пока активисты находятся в СИЗО, «Arctic Sunrise» без присмотра, и туда можно подкинуть все, что угодно. 30 активистов «Гринпис», среди которых граждане России, США, Великобритании, Нидерландов, Канады, Швейцарии, Дании и Украины, были арестованы Ленинским судом Мурманска в конце сентября 2013 года. Все они обвиняются по статье «Пиратство в составе организованной группы». Им грозит до 15 лет лишения свободы. Экологи пытались вывесить баннер против добычи нефти в Арктике на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море. Накануне Мурманский суд отказался обжаловать арест находящихся в СИЗО граждан России. Вероятно, их зарубежных коллег ожидает такая же участь. Жена фотографа Дениса Синякова Алина Жиганова рассказала журналисту «Радио Свобода» Клэр Биг, что ее муж находится в полной информационной изоляции. До встречи с адвокатом Денис даже не знал, что коллеги-журналисты собрали более 300 подписей с требованием о его освобождении.
По телефону мы с ним созванивались тогда, когда ему предъявляли обвинение, и еще нам удалось увидеться в Мурманске. Я не могу сказать о том, что у нас был длительный разговор, но при этом нам дали там прямой какими-то пары фраз. Больше общения только через адвоката идет, потому что у них есть к нему доступ, а у меня, к сожалению, нет, потому что Денис сейчас изолирован. То есть после того, как к нему приехал московский адвокат вчера, Денис, например, не знал о том, что происходит в Москве, о том, что там проходят какие-то пикеты, о том, что журналы там выставляют черные плашки вместо фотографий за его защиту, о том, что у нас там создан сайт, там группа в Фейсбуке, о том, что мы там устраиваем какие-то ивенты, посвященные там вот этому событию. Для него это была большая, в общем, то есть он просто изолирован от общества. Он находится в СИЗО вместе с уголовниками, и у него нет никакой связи ни с кем.
Как он себя чувствует?
Держится он ничего, естественно, не вешает нос, как настоящий, в общем, мужчина, да, себя ведет в этой ситуации. То есть не раскипрая. Если вы спросите как бы меня, да, человека, который его давно-давно знает, я вижу, что ему там очень плохо, потому что у него он очень сильно похудел, у него серьезные синяки под глазами, и видно, что там у него не... Когда я смотрела вчера по телевизору его, мне было его искренне жалко, потому что он реально хреново выглядит, честно говоря.
А что вы сыну рассказывали?
Я говорю, что папа на работе. Я ему, в общем, пыталась объяснить о том, что вообще за ситуация, как это все происходит и так далее. Но при этом его детский мозг не знает, что такое там тюрьма, и так далее, стражи, полиция и так далее. Ну, то есть при этом, когда я, например, моему сыну говорю о том, что твой папа сидит в тюрьме, он говорит о том, что мой папа сидит в темноте. Я говорю, ну да, в темноте. Он такой, а чего? Я говорю, ну вот, я говорю, его там обижают и так далее. И он говорит, потому что что, его там кусают бабайки? Я говорю, ну, в общем, да, наверное, так. Ну, то есть для него эта ситуация выглядит таким образом. Но при этом, как бы, все-таки проходит время, и я не хочу, как тебя, травмировать, не его детскую психику, поэтому я, ну, как бы, стараюсь с ним об этом как можно меньше разговаривать, потому что, в общем, мне тяжело. Ему не надо об этом знать, потому что он пока еще не совсем понимает ситуацию до конца.
Активисты Greenpeace по всему миру проводят акции и пикеты в поддержку их задержанных сторонников, а исполнительный директор организации Куми Найду хочет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении. Найду отмечает, что он готов поручиться за своих арестованных коллег, чтобы их выпустили под подписку о невыезде. О возможной встрече главы Greenpeace с Владимиром Путиным я поговорила с руководителем российского отделения экологической организации Иваном Блоковым.
Вы знаете, я не могу сказать, о чем будет Куми просить Путина, поскольку это, наверное, разговор, происходящий между двумя руководителями. Ну, вряд ли он должен стать общественностью. Но одна из вещей, которая, безусловно, будет подниматься, это, конечно, те самые 30 задержанных, арестованных активистов, которые не нарушали никаких международных или российских законов, но которые, тем не менее, находятся в тюрьме.
Есть какая-то уже реакция на обращение главы Greenpeace от российской власти?
Его сегодня было официально объявлено о желании такой встречи и направлено письмо, поэтому было бы, наверное, странно ожидать реакции от российских властей немедленно в тот же день, когда к ним обращаются. Я думаю, что это все-таки займет несколько дней. Однако об этом стало известно достаточно широко, и, как мы видим, во многих странах такое действие поддерживают, потому что пока люди еще понимают, что в нашей стране гарантом Конституции считается президент, и когда нарушается Конституция, нарушаются законы, то, наверное, президент должен вмешаться.
Это был глава российского отделения Greenpeace Иван Блоков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одним из арестованных на судне «Арктик Санрайз» активистов Greenpeace был 51-летний Дмитрий Литвинов. Дмитрий окончил Уэслианский университет и имеет ученую степень по антропологии. В момент ареста он был сотрудником Greenpeace Nordic и членом правления Greenpeace Россия. А с Greenpeace сотрудничает уже более 20 лет. Литвинов родился в России, но с 1994 года живет и работает в Стокгольме. С супругой Анитой у них трое детей – 26, 19 и 14 лет. С Анитой Литвинов беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Как вы оцениваете ситуацию с арестом активистов Greenpeace, находившихся на судне «Арктик Санрайз»?
Я, конечно, в первую очередь волнуюсь за судьбу своего мужа, но и других членов команды. Больше всего мне хочется, чтобы он и его коллеги как можно быстрее вернулись домой. Во-вторых, я хотела бы сказать, что хорошо знаю своего мужа и других участников экспедиции. Я знаю, что это обычные люди, которые просто хотели привлечь внимание к проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением. Я не являюсь активистом Greenpeace. Я сторонний наблюдатель, знающий тех, кто был на судне Arctic Sunrise, но я уверена, что у них всегда были мирные намерения.
Какова была роль Дмитрия Литвинова во время экспедиции?
Он был пресс-секретарем. Насколько мне известно, он должен был рассказывать и передавать полную информацию о том, что происходит и почему.
Дмитрий Литвинов в Greenpeace занимался не только вопросами рыбной ловли в Арктике, но и работал над прекращением испытаний ядерного оружия в России. Известны ли вам подробности его деятельности?
В Greenpeace мой муж занимался самыми разными проблемами загрязнения окружающей среды. В том числе это были и проблемы испытаний ядерного оружия. Но это было 20 лет назад. В последнее время он сосредоточился на рыболовстве и вопросах сохранения экосистемы Арктики.
Литвинов сотрудничает с Greenpeace уже много лет. Раньше с ним случалось что-то подобное, или он был арестован во время экспедиции впервые?
С такой реакцией я столкнулась впервые. Мой муж сотрудничает с Greenpeace уже 23 года, и это первый раз, когда реакция на деятельность активистов была такой жесткой. Впервые его так долго удерживают вдалеке от нас.
Связываете ли вы эту жесткую реакцию с тем, что активисты Greenpeace были арестованы именно в России?
Мне кажется, что реакция была в этот раз излишне суровой, выдвинутые обвинения непропорционально жестоки.
Я знаю и то, что Greenpeace готов отстаивать свою позицию. Активисты просто хотели обратить внимание на происходящее, на существующую проблему. И мне кажется, что реакция на это была чрезвычайно неадекватной.
Получаете ли вы из России информацию о возбужденном там деле, подробности судебного производства?
Судьи не связывались со мной. Я могу поделиться с вами тем, что случилось. У нас есть 14-летний сын. 19 сентября, как раз в день его рождения, муж позвонил нам, поздравил сына и сказал, что вернется домой через несколько дней, максимум через неделю. Но с этого времени у меня не было возможности с ним поговорить. Мы очень волнуемся, сын постоянно спрашивает, что происходит. В то же время мы на связи с консульством и получаем оттуда информацию. Мы знаем, где находится Дмитрий и что он в контакте с консульством. Но мы не располагаем более подробной информацией. Мы ничего не знаем и о том, что будет происходить в дальнейшем. Я постоянно смотрю новости и стараюсь делать какие-то выводы о том, чем все это может закончиться. Но пока у меня нет даже приблизительного представления о будущем. То, что я слышала, заставляет меня еще больше тревожиться и волноваться. Это наполняет меня желанием что-то предпринять для его возвращения домой.
Вы планируете поехать в Россию или будете ждать окончания разбирательства в Швеции?
Я подала заявку на получение визы, чтобы отправиться в Россию. Как гражданке Швеции мне требуется виза. Но кроме этого, мне нужно разрешение на свидание с мужем. И как только у меня появятся эти документы, я обязательно поеду в Россию.
С Анитой Литвинов, супругой одного из задержанных в России активистов Greenpeace, беседовала моя коллега Александра Вагнер. Сейчас в эфире программа «Время свободы», региональный репортаж. На днях гражданские активисты, популярные уже не только в Удмуртии, ижевский блогер Андрей Коновал разместил на странице в своем живом журнале шокирующий документ. Это двустраничное служебное письмо, адресованное руководителем администрации президента и правительства Удмуртии Александром Горяиновым, членом правительства, а из текста следует, что также и руководителем региональных министерств и ведомств. В этом письме главным фактором, способным дестабилизировать обстановку в регионе, названа протестная активность населения. Среди подобной активности названа итальянская забастовка ижевских педиатров, голодовка педагогов Сигаевской школы искусств, реакция граждан на тяжелое по последствиям ДТП на одной из центральных улиц Ижевска, расследование которого граждане просто взяли под свой контроль, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш.
Митинговая уличная активность в Ижевске и Удмуртии в связи с нарушением законных прав и интересов граждан, возможно, несколько усилилась с 2005 года, с момента отмены ветеранских льгот. Но и до этого она была на высоте. Акция протеста численностью в 1000-1500 участников уже давно не редкость. Почему же вдруг власти озаботились этим явлением? Ведь лет 10, как чиновники, просто перестали обращать внимание на митинги и пикеты, хотя резолюции митингующих регулярно отправляются по адресам всевозможных начальников. Реакции ноль. Вот что по этому поводу о причине, почему власть вдруг очнулась, думает Андрей Коновал, единственный из лидеров ижевской несистемной оппозиции, кто упомянут в служебном письме лично.
Я и сам несколько удивлен тем, что в этом документе где-то, наверное, раза 3-4 упоминается термин «общественно-политическая дестабилизация», причем в связи с вообще-то достаточно обычными вещами, то есть, ну, какими-то конфликтами, протестными инициативами граждан, касающимися там бюджетной сферы, уплотнительной застройки, экологических проблем. Ну, вот совершенно обычные для современного общества вещи, в то же время вот к ним подтягивается это понятие общественно-политической дестабилизации. Я это связываю, наверное, с тем, что с некоторой излишней нервозностью властей Удмуртии, связанной с окончанием срока полномочий президента Удмуртской республики Александра Волкова в феврале 2014 года. И, соответственно, видимо, стоит задача как-то пролоббировать перед Москвой или продление будущее полномочий Волкова, или, может быть, пролоббировать какого-то его преемника. И отсюда желание показать, что, ну, вот здесь совсем уж никаких нет проблем, никаких конфликтов. Хотя, действительно, конфликты есть. И Ижевск, Удмуртия – это достаточно протестный регион, как показывают предыдущие годы.
В письме Коновал упомянут как оргсекретарь независимого профсоюза медиков, действие которому, по мнению авторов письма, цитата, «поручено в кратчайшие сроки усилить взаимодействие с региональными профлидерами, выработать тактику дальнейших практических действий по возобновлению протестной кампании медиков по типу итальянской забастовки». Далее в письме прямо признается, что, цитата, «участие в акциях протеста многими гражданами расценивается как единственная мера по разрешению актуальных социальных проблем и защите своих гражданских прав. Педагоги школы искусств в поселке Сигаево Сарапульского района Удмуртии, чтобы защитить себя от произвола районной власти, в марте этого года пошли на голодовку. Их авторы письма тоже считают дестабилизаторами. Лидер сигаевских учителей Светлана Азяцева считает, что они поступили правильно.
В июне мы вступили в межрегиональный профсоюз «Учитель», когда наш профсоюз уже, который не наш, нас просто-напросто выгнал. Мы вступили в профсоюз «Учитель». Ну, это, во-первых, поддержка, огромная поддержка. Со дня голодовки, вот с марта месяца, они нас поддерживали и поддерживают. У нас все хорошо.
Какие же силы противостоят в Ижевске и Удмуртии авторам письма из правительства о масштабе протестного движения в регионе Андрей Коновал?
Этот масштаб подчерчен, собственно говоря, в самом письме, да, то есть упоминаются градостроительные инициативы экологические, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Ну, то есть это такой типичный набор инициатив, связанных для любого крупного города. Может быть, особенностью является то, что здесь достаточно массовое движение, к нему подключается сегодня, в общем, активно молодежь, там, средний класс. В целом, конечно, вот в преддверии каких-то политических событий власти боятся, может быть, консолидации всех этих различных гражданских и общественных инициатив в какую-то единую волну, которая может нарушить их планы.
В письме за подписью руководителя аппарата президента и правительства Удмуртской республики Александра Горяйнова чиновникам предписано, цитата, «осуществлять активный мониторинг общественно-политической и экономической ситуации в регионе, в оперативном режиме информировать аппарат президента и правительства Удмуртской республики обо всех резонансных событиях и происшествиях, способных повлиять на рост протестной активности граждан и привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Ни слова о диалоге, о вдумчивом отношении к нуждам рядовых граждан, жителей, осуществлять мониторинг и информировать аппарат, в этом видится только желание замазать существующие проблемы, уйти на деле от их решения. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
А сейчас в нашем эфире новости культуры. Канадская писательница Элис Мунро стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2013 год. Ей 82 года, литературным творчеством занимается с начала 50-х годов. Лауреат многочисленных национальных профессиональных премий. Автор двух десятков сборников рассказов и повестей, в их числе «Танец счастливых теней», «Прогресс любви», «Любовь, хорошая женщина». Многие из историй Мунро происходят в ее родных местах, в штате Антарктида. На русский язык Элис Мунро почти не переводили. Несколько ее новелл опубликованы в журнале «Иностранная литература». Мой коллега Андрей Шары побеседовал с главным редактором «Иностранной литературы» Александром Ливергантом.
Мы действительно ее печатали, у нас был специальный канадский номер, и помимо канадского номера мы ее печатали. Ее хоть и сравнивают с Чеховым, но это, конечно, сравнение смешное. Ну, такой крепкий середняк, обремененный очень многими североамериканскими премиями. В частности, она получила главную премию в Канаде, премию генерал-губернатора. Она постоянный автор, чуть ли не в каждом номере «Нью-Йоркера» печатающаяся. Вот, она титулованная, она пожилая, она хороший стилист, она крепкий психолог. Ну, так, среднее.
То есть вы не вдохновлены выбором Нобелевского комитета?
Да я, вы знаете, уже давно им не вдохновлен, поэтому я ничего специального и не жду. Ну, вот дали Мандру.
Тем не менее, давайте поговорим чуть подробнее о ее стиле. Это писатель стиля, писатель сюжетов, это бытописатель. описание, это психологическая проза. Как можно характеризовать жанр и направление литературы, в котором работает Мунро?
Это психологическая проза. Это, как правило, описание далекой канадской провинции, внутренние семейные проблемы, проблемы брака, как правило, несчастливого, разводов, внутренних сложных отношений между детьми, мужем и женой, или другом и подругой, или детьми, родителями и так далее. Хороший психолог, она отличный стилист, она автор малых жанров, она пишет исключительно новеллы, правда, новеллы, нередко разросшиеся до небольшой повести. Обычно ее объем 40-50 страниц, вот такая вот маленькая повесть.
Не романист, а новеллист. Англоязычная литература, сосредоточенная на проблемах внутрисемейных, человеческих, не на большой политике, больше классическая проза, чем авангардистская проза или что-то там постмодернистское и так далее. Это что-нибудь значит или нет?
Вы знаете, это абсолютно ничего не значит. Это значит только на этот год. На следующий год это может быть и модернист, и человек, вовлеченный в политику, и в социальную жизнь, и никакой не психолог. Это абсолютно ничего не значит. Она действительно, по всей видимости, давно стояла в этой очереди почетной. Ну, вот как-то они сочли, что они любят малые литературы, в принципе. Они любят хороших писателей из малых литератур. Ну, не знаю.
Но хороший писатель малой литературы, это ведь немало значит?
Ну, это немало значит, но, понимаете, она писательница действительно, в общем, довольно средняя. И сказать, чтобы она там как-то блистала, у нее нет, насколько я знаю, ни одного романа. У нее нету путевых заметок, у нее нету дневников. Она вот пишет всю жизнь вот такие вот небольшие повести, более или менее одинакового психологического рисунка, может быть, немного с таким феминистическим уклоном. Может быть, вот этот феминизм, вот эта вот особенность, может быть, это как-то сыграло свою роль.
Как-то эта награда скажется на политике вашего журнала? Будете переводить что-то, чего еще не перевели из Элис Мунро?
Да вы знаете, не убежден. Ну, у нас есть сборники, где она присутствует. Может быть, что-то и напечатаем, если будет место. Но так не специально. Единственное, что мы всегда стараемся делать, это печатать нобелевские речи. Если она потрудится приехать в Стокгольм и произнести такую речь, мы ее напечатаем.
Говорил главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Ливерган. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сегодня исполняется 50 лет со дня смерти французской певицы Эдит Пиаф. На ее творческом наследии мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Явление на свет такого масштабного таланта, как Эдит Пиаф, не просто обогащает человечество, оно меняет мир. Пиаф, несмотря на 50 лет, прошедшие со времени ее кончины, не вышла из моды, она не может выйти из моды. Вспомним классику. Талант – это единственная новость, которая всегда нова. В биографии певицы, только что вышедшей в свет, книга называется «Эдит Пиаф. Французский миф». Робер Беллере пишет: «Пиаф побила все мыслимые рекорды. Рекорды страстей, страданий, соблазнов, безумия и провокаций. Уподобившись греческому скульптору Пигмалиону, она изваяла скульптуры, в которые сама же и влюбилась. В числе ее творений Ив Монтан, Жорж Мустаки, Шарль Азнавур. В быту она говорила на языке извозчиков», добавляет Робер Беллере. «Была безумно своенравна и капризна, но зато какой класс, какая утонченность». Послушаем вместе шансон «Падам-падам». Словечко это в переводе на язык улицы «Арго» обозначает Париж. В песне появляется самая избитая рифма французской поэзии «Amour toujours», почти эквивалент русского «кровь-любовь». Но дело это нисколько не меняет. Слушайтесь.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rend la folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam.
50 лет, прошедшие со времени кончины Эдит Пиаф, нисколько не поколебали ее статуса первой дамы французского шансона. Ее звезда не померкла, хотя конкурентки были и есть. Прежде всего, незабвенная Барбара, а также ныне здравствующие Жюльет Греко, Патрисия Касс и даже не слишком убедительно ей подражающая Мирей Матье. Хотя последнее, как говорится, дело вкуса.
Семен, Эдит Пиаф довольно популярна в России. Тут есть какие-то специфические объяснения этому?
Я бы вспомнил о Владимире Высоцком. Явление во многом, по-моему, конгениальным. Если под конгениальностью понимать сходство по дарованию, образу мыслей, стилю, манере. И не важно, что у Высоцкого кони привередливые, Магадан и штрафные батальоны, а у Эдит Пиаф «Парень на мотоцикле», «Мой легионер», «Гимн любви» и «Портовая девчонка». Вот она, кстати. «Я всего лишь портовая девчонка, я всего лишь уличная тень». Это из песни о проститутке «Милорд», одного из самых крутых и сентиментальных хитов Эдит Пиаф.
Et me voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez riez, Milord, allez chanter, Milord, ta-da-da-da.
Семен, а каковы ваши личные предпочтения? Что вы любите больше всего?
Из шансонов Эдит Пиаф больше всего я люблю песню, которую я в данный момент слушаю. Я люблю решительно все, и даже самые запетые из ее песней, уже прозвучавшие в нашей передаче «Падам», тот же «Милорд» или ее, по мнению многих, звездный номер «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею». Помните, если вы видели видео, записи или кинохронику, эта песня, в конце которой звучат слова «Моя жизнь», «Моя радость» начинается с тобой, и она простирает свои руки в направлении публики. И это был звездный момент всех выступлений Эдит Пиаф, которая, как правило, кончала песней «Je ne regrette rien», «Я ни о чем не жалею», и публика, разумеется, знала, о чем она поет и о чем она говорит. А жизнь ее была смесью ада и рая, с преобладанием, пожалуй, первой из названных обителей. Сама она, правда, не родилась на улице, как утверждает легенда, но зато мать ее действительно скончалась в канаве от передозировки, что подтверждает уже процитированная мною биография, которую написал Робер Беллере, автор «Взыскательный», поставивший себе как раз целью отделить миф от реальности. Единственный ребенок, которого родила Эдит Пиаф, девочка, умерла в возрасте 2 лет. И любовник ее, Марсель Сердан, чемпион мира по боксу, упал вместе с самолетом в Атлантический океан, так и не долетев до любимой. Потерям не с числа. Но вот маленькая хрупкая женщина в черном платье выходит на сцену, так и хочется сказать, выходит на арену и поет уже упомянутый звездный номер. «Je ne regrette rien». «Я ни о чем не жалею».
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Je me fous du passé.
Это была великая Эдит Пиаф. О ее творческом наследии в эфире «Радио Свобода» рассуждал наш парижский обозреватель Семен Мирский. На этом наша программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.